Друзья, братья и сестры, время для библейского часа. Три части будут в нашем размышлении сегодня, некоторые мысли по утренней проповеди. Думаю, что достаточно пространное время есть необходимость взять для того, чтобы осветить вопрос, который прозвучал прошлое воскресенье. Мы его озвучили, и затем оставшееся время, сколько у нас будет, мы посвятим рассуждению над Евангелием Матфея, 26 главой. Сегодня утренняя тема. Я думаю, что кто был на собрании, вы помните, мы поднимали вопрос о сохранности спасения. Вопрос очень серьезный. Что я вижу, друзья, еще раз наблюдая за тем, что сегодня происходит в умах людей, о чем сегодня дискутируют, о чем спорят. Мое впечатление, это высказываю свою личную позицию, складывается такое представление о том, что просто кому-то что-то хочется доказать, всего лишь навсего. Вот не увидеть истину библейскую, а просто доказать. Доказать одно, я прав, ты не прав, другими словами. Мое желание было обратить внимание именно на эту важную тему сохранность спасения. Для чего? Знаете, как готовясь к этой проповеди, снова и снова задавал себе вопросы. Вот, все-таки имеешь ли ты спасение? Это традиционный вопрос. И насколько у тебя есть гарантия и уверенность в том, что ты имеешь спасение? И насколько ты уверен в том, что спасение твое может быть сохранено до конца? Это вопросы достаточно серьезные. Вот отвлеченность, вернее, сегодняшней дискуссии, может или нельзя потерять спасение, на мой взгляд, уводит от главного вопроса, о котором мы говорили. В этом вопросе, можно или нельзя потерять спасение, мы уходим от сути вопроса. И вторгаясь, вернее, размышляя об этом, погружаемся в споры, о чем брат Дима говорил и о чем мы утром сегодня читали. Возлюбите чисто совестное молоко. При каком условии его можно полюбить? Откажитесь от этих споров, они вам не нужны. И дальше цитировали текст Писания, который прямо говорит, вот это истина, и об этом не спорят. И не вступайте в эти словопрения, которые ничего хорошего вам не приносят. Мы говорили, друзья, об этих вопросах, чтобы еще раз лично каждый на себя мог посмотреть. Я думаю, действительно, это важный момент, чтобы мы с вами не обманулись. Находясь в Доме Божьем, возможно, долгие годы, чтобы не получилось так. Придет время, друзья, оно придет, это точно. Потому что Христос так сказал. Он сказал так, многие мне скажут в тот день. А дальше вы помните, что они скажут. Многие будут много говорить, Господи, мы такие были хорошие пред Тобой. А Он им прямо скажет, я вас не знаю. Вот когда проявится подлинная картина того, кто мы были здесь на земле. Вот когда проявится. Здесь мы можем говорить, ты спасенный, ты не спасенный, ты правильный, ты неправильный и так далее, ты хороший, нехороший. Мы способны это говорить. Но последнее слово, друзья, давайте будем помнить. Будет за кем? Исключительно за Господом, друзья, не за нами. А Бог через Слово Свое предупреждает об этом, что основой спасения является Господь. Весь процесс моего и вашего спасения не в руках поместной церкви, а в руках исключительно Господа. И чтобы мы с вами, друзья, не ошибались, Он дал слово, чтобы мы понимали, во-первых, что такое спасение. Подчеркнем, не как об этом люди говорят. Они много о чем будут говорить. В каждой деноминации свое говорят. О чем Писание говорит, вот что значит спасение, и важный момент, как это спасение сохранять можно. Мы одну очень серьезную мысль сегодня утром озвучили, и она, на мой взгляд, очень важна, что верующие люди понимают, что все спасение в Божьих руках. Что это значит? Это значит, что если меня Господь спас, а дальше вопрос спасения, он имеет продолжение, на кого я буду надеяться, не подскажете, если меня Бог спас? Безусловно, на Бога. Безусловно. Господи, сохрани меня. Вот главная цель верующего человека. Сохрани меня. Я знаю, что моего ума недостаточно, чтобы сохранить мое спасение. Моего опыта духовного недостаточно. И верующий действительно, я смею сказать, отказывается от своего опыта в защиту того, что у него все правильно. Он понимает, что независимо от того, сколько лет он верующий, он призван возрастать, и мы об этом говорили. Верующий человек, библейский верующий, он повинуется Богу по простой причине, чтобы сохранить спасение. Если он получил это спасение, мы говорили утром о том, каким образом человек получает спасение. Он понимает, верующий человек, что спасение, оно может быть сохранено только Господом. Поэтому он дорожит Господом, поэтому он дорожит этим словом. Я думаю, друзья, что это очень важный момент. И еще раз хочу сказать, что вот эти вот дискуссии, можно или нельзя потерять спасение, они просто не библейские, я смею сказать. потому что понятие спасения – это состояние. Спасение – это не вещь, которую можно получить. Спасение – это состояние. Если ты его получил, если ты понял, что Бог тебя спас, ты будешь возрастать во спасении. Если ты понимаешь, что Бог тебя спас, ты будешь возрастать во спасении. И если ты не возрастаешь во спасении, сегодня утром несколько вопросов были заданы, вот хотя бы, как меня, хоть последний момент, вспомните, когда Писание вас в чем-то обличило, и вы исправились. Это серьезный тест, друзья. Никому ничего не говорите, держите это в секрете, извините за улыбку. Но покажите себе, было ли какое-то изменение. Если Слово Божие хотя бы за последний год, я не говорю неделю или день, хотя бы за последний год, под влиянием Слова вы ни от чего не отказались, никаких изменений в вашей или моей жизни не произошло, Друзья мои, вопрос, верующий я или нет, не имеет положительного ответа. Если во мне за год не произошло никакого, хотя бы небольшого возрастания, друзья, я, вопрос, верующий ли я или нет, имеет негативный ответ, потому что верующий, он возрастает. А если я не возрастаю, друзья, ну, простите, я верующий, неверующий. Если так, можно, если вам удобнее это понять, пусть будет так. Как однажды один из людей, который долгое время следовал за Господом, искренне уже в пожилых годах сказал так: «Я понял, долгое время трудясь пред Господом». Слова слышал, простите, лично один из людей, с которым мы много молились, который много в моей жизни произвел, повлиял тому, чтобы произошло становление духовное. Он открыто сказал: «Я 15 лет нес огромное служение, и, наконец, я понял, что я верующий и неверующий». Это интересные вещи, очень интересные. Это прозрение должно наступить, когда мы должны увидеть, что не наша религиозность, даже не наша внешность правильная, святая, беспорочная, как мы иногда способны говорить, хотя, подчеркну, верующий обязан одеваться как прилично. Даже это не спасает нас. Оно не спасает. Это важно, друзья, чтобы мы понимали, чем больше человек трепещет перед Господом. Вернее, если он трепещет перед Богом, у него правильное состояние. Если он со страхом и трепетом совершает свое спасение. Если вот это слово для него является уникальным, является словом жизни, друзья, рост будет. Проводили статистический опрос в нашей стране. Статистика, ну, 19-20% читает Библию 2-3 раза в неделю. Верующие люди в Америке. Я не знаю, туда славяне попадали или нет, идет еще об американцах. Друзья, а на что вы рассчитываете тогда? На что наша страна может рассчитывать? Если эта книга, думаю, так, как талисман повесил какой-то там талисманчик, думаешь, он тебя спасет? Нет, не спасет. Библия никого не спасла, если она дома лежит. Она никого не спасет, это точно, друзья. Это не что-то колдовское, магическое, там, перекрестился там или раз-раз рукой провел с утра, и все нормально, Бог тебя сохранит в течение дня. Нет, нет, не будет этого, друзья, не обманывайтесь. И вот для того, чтобы мы в своем уповании на Бога не обманулись, Писание говорит, со страхом и трепетом совершайте спасение. И одна из причин, почему это надо делать, сегодня мысль это звучала. Писание ясно об этом говорит. Что за причина? Потому что Бог работает в вас. Бог в каждом верующем работает. И если я понимаю, что Бог послал мне мысль, помните, Бог посылает и желание, и действие по своему благоволению. Если Он стучит в мое сердце, а я не меняюсь, друзья, это же противление Богу. Это же противление Богу. Итак, это очень серьезная мысль, которая сегодня прозвучала. Я молюсь всегда Богу о том, чтобы Бог действительно через свое слово более и более показывал мне, каждому из нас, сидящих здесь, кто слушал, будет слушать эти рассуждения, показывал на наше состояние. Самое правильное развитие мое и ваше в том, когда мое внимание обращено на меня, на себя самого, не на другого, что нам мешает духовному развитию. Ну, если так улыбнемся по-детски, скажем, это люди мешают, которые вокруг нас, потому что мы на них смотрим. Вот это беда большая. Нам легко возрастать, как мы думаем, когда мы другого унижаем. Вот они нехорошие, они вот такие вот нехорошие, вот они мы самые лучшие, мы самые правильные. Друзья, не делайте этого. Наше спасение, будьте внимательны, Бог, если нам его подарил, Он его, если вам подарил, то когда Он вам давал это спасение, ваше спасение не затронуло рядом сидящего. Вы слышите, друзья? То есть, если вы покаялись, то это вас коснулось. Рикошетом не отлетело к соседу. Извините за улыбку. Оно вас лично касается, меня лично касается. Поэтому, если Бог подарил спасение, друзья, это желание Господа. Оно явно выражено в Писании. Здесь не надо ничего додумать. Он желает, чтобы все люди спаслись. И чтобы это спасение было доведено до конца. Поэтому, друзья, закончится и это служение. У нас начнется новая неделя, очень важная неделя в христианской жизни, когда мы будем вспоминать страдания Христа. Друзья, Размышляйте об этом. Это очень важно. И если сегодня, действительно, проверяя прошлую свою жизнь, даже последний год, мы не видим, что во мне произошло изменение, друзья мои, милые и дорогие, когда мы будем молиться, искренне призываясь просто к раскаянию, к исповеданию пред Господом. Если в нашей жизни не было изменений, я искренне призываю вас покаяться пред Господом, и себя в том числе. Наше состояние неправильное. Мы обращаемся к Священному Писанию. Вопрос, который в прошлый раз прозвучал, я очень надеюсь, друзья, что вы поймете правильно, почему мы для рассмотрения этого вопроса возьмем немножко больше времени. Я озвучу этот вопрос. Мое желание, чтобы мы его посмотрели, затрону другие вопросы, которые обязательно будут связаны с ним. Вопрос участия женщин, сестер в служении. Может ли женщина, сестра учить в церкви? Вокруг этого вращался вопрос. Мое желание посмотреть на, во-первых, два библейских текста, мы очень серьезно на них обратим внимание. Но прежде чем мы к ним возвратимся, позвольте ваше внимание сначала, вот в наших рассуждениях, обратить на книгу «Бытие». По памяти вы очень хорошо помните эту историю, когда произошло грехопадение в Эдемском саду, то Бог сказал прямо, как Бог будет разговаривать, как с мужчиной, то есть с Адамом, так и с женщиной, помните, да? Вот откуда надо брать решение вопроса или начинать наше рассуждение об участии в развитии семьи, общества и церкви мужчины и женщины. Когда Господь сотворил Адама и Еву, Он никого не поставил главой в семье, никого. Почему мы говорим об этом? Писание ничего не говорит об этом. Бог сотворил Адама, потом сотворил Еву. Причем какой Еву сотворил? Какой? Вы помните одно слово, которое очень ясно определяет статус и положение Евы. Одно слово – соответственно. Когда мы говорим с молодыми людьми, когда они желают вступить в брак, мы об этих вопросах серьезно говорим. Если ты влюбился, это не показатель того, что это от Господа. Друзья, не обманывайтесь, молодежь, не обманывайтесь. Наша влюбленность. Это обман, это не значит, чувства наши не означают, что Господь это говорит. Но смотрите, если Бог, я не знаю, какая мне соответствует, и вы не знаете, какая вам соответствует. Если Бог сотворил Адама, имел Адам дух, душу и тело, Ева также при сотворении имела дух, душу и тело. Что это значит? Это значит, что Адам соответствовал Еве на уровне духа. Адам соответствовал Еве на уровне души, и Адам соответствовал Еве на уровне тела. Это значит, это фундаментальная библейская истина, которую Павел дальше развил в Новом Завете, говорит, что общего у света со тьмою. Это библейское основание, на котором мы призваны стоять и говорить, что если разное духовное состояние, один служит Богу, другой не служит, что общего? О каком соответствии можно говорить? Вот где кроется основание, друзья. Это не значит, что запрет Библия делает. Библия прямо говорит, что общего? Ну что общего у света со тьмой? Что общего у Бога с дьяволом? Скажите, что общего? Ничего. Это серьезное, друзья, основание. Душевное. Что к душе относится? Воля, чувство, разум. На этом уровне они сходятся. Я не знаю, какие интересы. До тех пор, пока я не вступил в брак, я не знаю, какие интересы у моей невесты. Ну да, мне думалось, что она думает так, как я. Мне думалось, что мы одинаковы. Ну только семейная жизнь показывает, одинаково или нет. Совпадает или нет. Это не значит, что одинаково думают. Это значит, единение происходит, друзья. На уровне души, да, там есть совпадение. Но этого я не знаю, что мне соответствует. Это серьезнейший момент для всех людей. Мы хотим этому учить, делаем это и будем делать. Чтобы мы понимали, что до того, когда я определяюсь с семейной жизнью, я не знаю, кто мне соответствует. Я думаю, что она мне соответствует, потому что я ее люблю. Мы так думаем, но это обман. Это обман. Бог один знает, кто мне соответствует. Это является сегодня библейским основанием, чтобы получить от Господа ответ, прежде чем вы начинаете влюбляться. Я смелюсь сказать. Мы говорили об этом молодежи. Думать о семье, о свадьбе надо тогда, когда не влюбился. Потому что если влюбился, уже все, тормозные колодки горят, уже там все, уже все, как бы ни молился, а в ту сторону смотришь. Это серьезное, друзья, состояние. Я не знаю, кто моя, я не знаю, но Бог знает. И вместе с этим соответствует на уровне тела. Запросы, ваша потребность в муже и жене. Мы с молодежью семейными говорим об этом серьезно. Я этого не знаю. Я не знаю, Бог знает. Это заставляет меня. Меня это заставляло, когда я решал самый вопрос. Господи, я не знаю, кто мне соответствует. Я не знаю. Я делал ошибки в выборе, да. И я понимал, когда Господь показал, слушай, ты же не туда идешь. Господи, помилуй, останови меня. Вот покажи мне, кто моя. Это правильно, друзья. Это правильно. Итак, оттуда берется наше рассуждение. Но когда произошло грехопадение, вот тогда в этих правильных, нормальных отношениях произошло очень серьезное, грехопадение повлекло серьезные последствия. И эти последствия привели к тому, что Бог для того, чтобы возвратить или во всяком случае нормализовать отношения между мужем и женой, дает повеление. И именно после грехопадения Бог поставляет Адама главой. Будьте внимательны, друзья. То есть результат того, что Бог мужа поставляет главой в семье, является грехопадение. И это желание Господне нормализовать отношения, чтобы все было нормально. Откуда это видно? Мы с вами цитировали эти слова. Господь говорит Еве: к мужу твоему влечение твое. Но дальше поясняет, что ты не будешь на ним господствовать. Он будет над тобой господствовать. То есть в результате грехопадения грех как повлиял на женщину? Каким образом она стала господствовать? До этого у нее этого не было. А после грехопадения это стало вырываться. Так вот для того, чтобы последствия греха убрать, обратите внимание, сестры, это важно, женщины, поймите. Вот в чем причина. Причина не в том, что Бог унизил женщину. А причина в том, что Бог сразу увидел, как грех, что он произвел в женщине. Поэтому вот этот грех не может иметь благотворного влияния, понимаете? То есть нельзя на это благосклонно смотреть. Поэтому Господь и говорит, нет, ты не будешь господствовать. А Адам, Библия об этом прямо не говорит, но интересная мысль, написано о том, что он будет господствовать над тобою. Результат грехопадения, что мужчина стал устраняться. Хотя бы даже от того, что он должен был делать. Неудивительно, что говоря о Руси, говорят, перевелись мужики на Руси. Удивительно, что видя вот это состояние, смотрите, мужское население спивается. Мужское население сегодня считает порядочным, как они считают для себя, работать для семьи, что по-другому называется сбежать из дома. Чтобы не заниматься ни семьей, ни детьми, я же работаю. Друзья, это обман. Это обман, в который мы, люди, попадаем. Так вот, для того, чтобы это все нормализовать, Бог поставляет мужчину, если говорить о христианской семье, Бог для того, чтобы грех не имел дальнейшего развития в семье, по этой причине поставляет мужчину, который в результате греха стал устраняться от семьи, говорит, нет, возвратись и занимайся. Друзья, это серьезная мысль, потому что она поможет нам дальше развивать наше рассуждение. Итак, почему Священное Писание мужчину ставит или мужа ставит во главе семьи? Почему? Во-первых, почему одна из причин – это результат грехопадения, что женщины стали рваться, то есть нарушено было нормальное состояние, которое было до греха. Женщины стали рваться к тому, чтобы господствовать, а мужчину уходить в сторону. Баланс-то разрушен. Поэтому для того, чтобы оно выровнялось, смотрите, нет, женщина, ты должна понять, ты рвешься к команде только потому, что это последствия греха. Поэтому, тормози. Slow down. Мужчина, ты убегаешь, ну-ка, поднимайся. Займи свое место. Вот откуда, друзья, начинаться должно наше рассуждение об служении и о сотрудничестве и так далее, об участии сестер и женщин в церквах. Это важный момент. Если говорить, друзья, о служении, которое занимают и братья, и сестры, мужчины, и женщины в церквах, друзья, опять, не мы писали Библию. Я не сомневаюсь в том, что если бы мы писали Библию, мы бы под себя точно подогнали. Точно, друзья. Как и церковные уставы, каждый под себя. Мы бы это сделали, друзья, но нам не дано права. Мы держим в руках эту Библию, которую держат и держали тысячи поколений и верующих людей. Мы ее не писали. Она является авторитетным словом, словом Божьим для того, чтобы мы с вами нормально развивались и церковь развивалась. И если Писание, это вторая деталь, на которую хочется обратить внимание, если Писание прямо говорит, Павел пишет Тимофею, который был служителем церкви, и говорит, Тимофей, если я замедлю, я хочу, чтобы ты знал, как надо поступать в Доме Божьем, которое является чем? Не вырабатывает церковь истину, она ее поддерживает. И дальше он прямо говорит, когда описывает вот жизнь и развитие церкви, он прямо говорит, епископ должен быть не епископша или пресвитерша, извините. Но не усматривай другого писания. Я не знаю, почему, я могу предполагать, у меня есть свое размышление, но я знаю, что так написано. Что епископ должен быть, то есть речь идет о том, что служение епископа и пресвитера совершает брат. Я ничего не могу с этим поделать, повторяю, это Божье слово. И я обязан его так и проповедовать. Не написано, епископ должен быть или пресвитер должен быть муж одной жены. Но если мы признаем однополый брак, то тогда все нормально. Извините, один муж, другой жена, одного пола. Извините за улыбку. Но Писание не дает основания так считать, друзья. Однополый брак является грехом. И Писание отчетливо об этом говорит. Бог создал мужчину и женщину, и другого не создавал. Это важная деталь. Епископ должен быть, диакон должен быть, пресвитер должен быть. И очень важная деталь, каким, вы помните, хорошо управляющий домом. Вот оно, друзья, опять, ты должен управлять. Ты должен управлять семьей. Если ты с семьей не можешь управлять, тебе церковь не нужна. Ты не будешь беспокоиться о церкви, ты не будешь ее развивать. И смотри, Господь усмотрел это важным критерием. То есть, если брат по вере, может быть, искренне верующий, действительно посвященный Богу, но он не может и не управляет своей семьей, я понимаю, это отдельная тема для разговора, он не может быть служителем. Писание ясно ограничивает его возможность. Это, друзья, вторая деталь очень важная. Поэтому вопрос учить или не учить в церкви, он не связан с вопросом, можно ли нельзя рукополагать. Писание ясно говорит, если говорить, что пресвитер должен быть, то пресвитер должен быть, но не пресвитерша, друзья. И все, друзья. И никаких здесь отступлений просто мы не можем делать. Отступление от Писания, вольнодумие, которыми сегодня наполнено христианство, оно не имеет библейского основания. Это, друзья, важный и очень серьезный момент. Мы учим это, мы понимаем, что церковь призвана знать истину и эту истину поддерживать, но не изобретать истину. И мы приближаемся к очень серьезным двум текстам, на которые мы сейчас обратим внимание. Вопрос относительно служения женщин, сестер, церква. Друзья, повторим о том, что Бог усмотрел так в своем Писании, что пресвитер должен быть, диакон должен быть, епископ должен быть. То есть это служение, мы смиримся прямо, но Бог дал другое служение женщинам. Он не призывает их на это служение. Некоторые сегодня продолжают критично смотреть на Библию и заявлять, это дискриминация. Ах, уважаемые современные критики Библии, если бы вас, да в первый век, что вы посмотрели, что там было, вы бы об этом не говорили. Вы бы прославляли Бога за то, что Бог 2000 лет назад поднял на высоту женщину, которая рабом считалась. Вы бы сегодня так не говорили, если бы с уважением относились к Библии. Именно Библия приравняла мужчину к женщине. Она авторитетно заявляет, что во Христе Иисусе нет разницы. Если говорить о статусе, будьте внимательны, статусе перед Богом, положении, нет никакой разницы, брат или сестра, нет. Помните, друзья, это. Если говорить о семье, о статусе мужчина и женщина, они не обязательно могут быть мужем и женой, статус их одинаковый. Нет разницы во Христе Иисусе. Мы не можем говорить, мужчины выше, ниже, или о женщинах аналогично. Мы не имеем права это говорить. Но когда речь идет о семье, смотрите, их положение пред Богом, как Бог их рассматривает. Мужья, оказывайте честь женам как кому? Это важное слово, со-наследницы. Что это означает? Ты наследник, она такой же наследник. Даже в семье, когда речь идет об отношении между мужем и женой, они сонаследники. Но когда речь идет об ответственности за семью, будьте внимательны. Вот там Бог уже определяет, это твоя роль, это твоя роль. Библия об этом ясно говорит. Итак, если говорить о положении мужчины и женщины перед Богом, именно Библия, никакая другая религия, подняла женщину на один уровень с мужчиной. Это правда, друзья. С другой стороны, именно Библия провозглашает следующее, что одинаковое положение мужчины и женщины занимает перед Богом. Сегодня существует немало религий, которые заявляют так, если вы хотите, чтобы у вас была жизнь хорошая, вот это делайте, и Бог вам, то есть мужчина там все во всем, он даст вам много-много жен. Это явно понятно о том, что это приложение, жены – это приложение. Друзья, вновь хочу обратить наше внимание на Писание. Библия на высоту поднимает женщину. Но когда речь идет о взаимоотношении в семье, то для того, чтобы семья нормально развивалась, есть функция, которую Бог возлагает на мужа, и есть функция, которую Бог возлагает на жену. Чтобы они созидали одно, делая разное. Это важно, друзья. Семья-то одна. Мужчина не может делать те вещи, которые делает женщина. Никогда мужчина не может проявить материнскую любовь к ребенку. Никогда. Почему? Потому что он мужчина. Все, этим все сказано. Это серьезно, друзья. Никогда мужчина не сможет дать семье вот это материнское тепло, создать очаг. Очаг в семье, друзья. Атмосферу в доме не мужчина создает. Ее женщина создает. Потому Писание прямо говорит о том, что мудрая жена, как ведет себя? Интересные слова. Мудрая жена, она, муж работает. Это его дело, извините за улыбку. А именно жена мудрая устроит дом свой. Дальше. Неприятное, но написано. А глупая своими руками его разрушит. А мужу здесь ничего не сказано. Все это важно. Поэтому я думаю, что вы с пониманием к этому отнесетесь. Повторю, что Бог не дал вот эту ответственность мужчине создавать уют, тепло в доме. Я смеюсь сказать, что это достаточно высочайшая роль. Достаточно высочайшая роль. И думаю, друзья, что если наши жены, сестры поймут эту роль, они поймут одно – это больше, чем достаточно. Вы понимаете рассуждение? Больше, чем достаточно. Такая огромнейшая ответственность. И никогда не будет желания заниматься ролью, которую Бог возлагает на мужчину. И аналогично, если говорить о мужчине. Итак, друзья, ну, вопрос, безусловно, главный стоит о служении в церкви. Мы говорили о статусе в обществе, о статусе в семье мужчины и женщины. Важный вопрос положения в церкви. Могут ли женщины учить церкви? Два текста, на которые хочу, чтобы вместе с вами обратили внимание. Пожалуйста, первый текст. Это первое послание Тимофею. Первое послание Тимофею. Хочу предложить вам со второй главы несколько стихов, затем с первого послания Коринфянам. Первое послание Тимофею, вторая глава. Позвольте предложить вам, я думаю, наверное, так, стих 11, звучат слова. Видимо, исходя из них, был задан вопрос. «Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю». Друзья, будет правильным, уважая Писание, посмотреть, о чем идет речь. Забегая наперед, хочу сказать прямо. В двух случаях, где Писание ясно говорит о том, что не позволено женщине учить, друзья, это важно, без этого нельзя понять смысл сказанного. В обоих случаях речь идет, если не просто о женщине, а о жене. То есть здесь обязательно присутствует муж. Не просто о женщине, понимаете, абстрактное понятие, вот просто женщина, а потом отдельно мужчина. В обоих случаях, как в послании Тимофею, так и в послании к Коринфянам, связано это с присутствием мужа. Давайте мы прочтем несколько ранее. Обращаем внимание на 1 Тимофея, 2 глава, 8 стих и ниже. Давайте прочтем. И я думаю, что мне небольшие комментарии, я думаю, что станет ясно, о чем идет речь, затем ко второму тексту подойдем. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Мужи, мужья, обратите внимание. Один из особых видов молитв, я понимаю, у нас не принято молиться. Мы говорим, не принято, будьте внимательны. Хотя Писание ясно говорит, что воздевали руки. Только не надо объяснять, что духовные руки. Это важно, друзья. В особых моментах, я думаю, это действительно, вот в особой ситуации, когда нужна защитительная молитва, ходатайственная молитва. Ну, поверьте, вот в служении бывает такое нередко, что просто руки сами с собой поднимаются, потому что понимаешь, что здесь только ты в Боге нуждаешься, только в Боге, Господи, на милость Твою мы уповаем. Это нормальное состояние. Мы говорим, у нас не принято поднимать руки. Ну, написано, что воздевали, поднимали руки. Поэтому, друзья, в этом греха нет никакого. Смелюсь сказать, наверное, все-таки это будет правильно. Это в особом состоянии, чтобы совершались молитвы с воздетыми руками. Итак, идет речь о мужьях, чтобы они на всяком месте поднимали руки. Смотрите, в каком состоянии, чтобы они молились? В каком? Писание очень ясно говорит. что воздевали мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. Дальше. Чтобы также и жены. Обратите внимание. Интересно, что в греческом языке муж-мужчина, жена-женщина – одно и то же слово. Гуне. Греческое, которое переводится либо женщина, либо жена. Важно почему-то, только контекст говорит о том, что здесь имеется в виду. Просто пол, мужской или женский, или статус ее, муж или жена. Так вот, в данном случае явно речь идет о жене. Не просто о женщине, а жена. Чтобы мужья молились, но чтобы также и жены. И о чем он пишет здесь Павел? Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни дорогой одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Важно, друзья. У мужей проблема. Какая проблема? Гнев и сомнение. У женщин своя проблема. Большое внимание на внешность. Друзья, простите, но это факт, у каждого свои дефекты, простите. Так вот, для того, чтобы это все нормализовать, мужчины, обратите внимание, вы не так прихорашиваетесь перед зеркалом, как это делают женщины, поэтому вам это не грозит. У вас другая проблема. И Писание на это указывает. Гнев и сомнения. Ну, друзья, здесь не означает, что женщины не должны за собой ухаживать. Абсолютно нет. Идет речь, на что вы ставите акцент. Приличие – это не означает растрепанной ходить. То есть слово «приличие» явно указывает на порядок, на красоту. Причем важно подчеркнуть, какую красоту? Не привлекательность, чтобы на меня все посмотрели. Ух ты, прошла! Внученька говорит, я королева. Она уже с таких лет уже понимает, что к себе надо внимание привлечь. А когда мы возрастаем, то эта королева больше вырастает, правда? Простите за руку. Так вот, подождите, королева-то это второй. Да, действительно, друзья, это факт, что Бог интересным образом вот формирует женщин. У них, практически у всех, есть своя определенная красота. Вот чего, братья, не обижайтесь, чего у братьев не всегда хватает. То есть у них природная красота есть. Говорит, послушайте, вас уже Бог наделил красотой. Уже наделил. Ну так украшайте себя чем? У вас уже это есть, но не уделяйте этому сильно внимания. Порядок должен быть, приличие должно быть. Но в чем красота? Сестер, в чем? Обратите внимание. Добрые дела, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Мы ранее об этом говорили, Петр об этом тоже очень подробно пишет. Важная деталь, речь идет о молитве. Мужья молятся, жены молятся. Как, что мешает мужьям правильно молиться, что мешает женам правильно молиться? Сестры, слишком ваша привязанность, если она есть, ваша привязанность к красоте мешает вам, вашей молитве. Не огорчайтесь, пожалуйста. Это важно. Смотрите, и именно после этого речь идет о молитве. Мужья, чтобы молились, жены, чтобы также у них, во-первых, было правильное состояние. А дальше стих 11. Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через деторождение или устаревшее выражение чадородие, если пребудет в вере и любви, в святости с целомудрием. Прежде всего на стихе 11-12. Смотрите, в каком контексте они звучат. Смотрите, в каком контексте. Жена да учится, после чего это сказано? После молитвенного предстояния, когда они в церкви, речь идет о преклонении перед Богом. Опять, друзья, один из ответов, который, вернее, одна из деталей, которая нам помогает правильно понять это положение, связана с тем, как жили первые верующие. Не забывайте, пожалуйста, что Библия проводит огромную разницу между тем, как мир живет и как Писание призывает жить. Поэтому то, что было в то время, друзья, действительно, опять-таки, с учетом того, что Библия выравнивает отношения между мужчиной и женщиной, вот именно в контексте этого звучат эти слова. Это было первое поколение верующих людей. И будьте внимательны, Павел пишет в Ефес. Послание Тимофею написано в Ефес. Ефес – это, если так можно сказать, центр идолопоклонства, где достаточно много было идолов. Именно в Ефесе люди, доходя до безумия, 2 часа кричали: «Велика Артемида Ефесская!» Не забывайте, пожалуйста, что живущие в этом городе носят отпечаток на себя. Поэтому вот этот отпечаток прорвался в том, что это позволено было. «Что ты меня учишь?» Сидит сестричка на собрании и на мужа своего. Вот об этом идет речь, что не позволено учить. Смотрите, именно во взаимоотношениях с мужем не позволено разговаривать. В безмолвии, это значит, что, то есть с покорностью идет речь о правильном понимании, о правильном отношении, что тебе не дано господствовать. Мы не зря начали наше рассуждение с книги «Бытие» и показали, что у женщины это из поколения в поколение передается, греховная наследственность, властвовать. Поэтому Павел здесь говорит: нет, извини, стань на свое место. Я тебе не позволяю учить. Учить жене не позволяю, не властвовать над мужем. Смотрите, здесь рядом эти слова стоят. Учить и властвовать. Они очень близки. Это важно, друзья. И, возможно, одну деталь, на нее, думаю, что обратить внимание, раз мы прочитали этот текст. На мой взгляд, здесь ошибочное представление. Опять я имею право это говорить, есть основания, почему я скажу то, что я скажу. Стих последний, который мы прочитали: «Впрочем, спасется через чадородие или деторождение, если прибудет в вере, в любви, в святости с целомудрием». Друзья, ошибочное представление, вывод сводится к тому, что чем больше женщина родит детей, тем больше она получит спасение. То есть, рожай и все. Друзья, никакого основания Библия этому не дает. Если женщина спасается через чадородие, давайте откажемся от покаяния, давайте не будем крестить, если они уже спасены. Сколько детей? 10? Все, проходи. Все, Петр, пропускай, пожалуйста, она мать-героиня. Об этом ли идет речь? Нет. В каком контексте звучат эти слова «спасется»? Если ты будешь занимать свое положение и созидать семейный очаг, и будут у тебя детки, детки отобьют охоту командовать, потому что надо ими заниматься. То есть спасется не для вечности, а спасется от желания покомандовать, повластвовать, чтобы ты понимала, что Бог дал тебе деток, взращивай их. Созидай дом, вкладывай в них. Поэтому спасение, о чем здесь идет речь, это не спасение в вечность. Если женщины спасаются через чадородие, то Христос умер только за мужчин или за бездетных. Вы понимаете иронию? Тогда не нужно пролитой крови Христа матерям-героиням, но это же заблуждение библейское. Итак, в данном случае спасется через чадородие, в каком контексте это? В контексте учить жене, не позволяя не властвовать, а быть безмолвием. То есть, чтобы вот женщины в ранней церкви учили, видели, что греховная природа прорывается, займите ваше место. А для того, чтобы у вас не было проблем, пожалуйста, у вас есть детки, детками занимайтесь. Детками занимайтесь. Друзья, это первый текст, на котором обратите внимание. Но важно подчеркнуть, в каком контексте идет речь. Молится муж, молится жена, правильные отношения между ними. И для того, чтобы вот этот баланс не нарушался, выполняется просто Божье повеление: плодитесь и размножайтесь. Появляются детки в семье. Пожалуйста, жены, матеря, занимайтесь детками. Вот чем больше вы будете прилеплены к своим детям, тем меньше будет желание покомандовать. То есть в этом вопросе об этом идет речь. Подчеркнем, что вот здесь, если взять просто отдельно стих 11, да, жена доучится в безмолвии и дальше учить жене не позволяю. Друзья, мы можем прийти к каким угодно выводам. И главное, вот что мы хотим, мы к этому и придем. Поймите. Но когда мы смотрим на то, в каком контексте идет речь, мы не можем говорить, что это вообще запрещено сестрам учить и дать преподавателям и стихи рассказывать и молиться. Нигде об этом не идет речь, друзья. Здесь идет речь о том, что, пожалуйста, пойми правильно, когда ты пришла на собрание, у тебя есть муж. Поэтому, пожалуйста, не надо мужа учить. Будьте внимательны, вот о чем идет речь. Не надо заниматься вот этим вот, простите, там, объяснением, какой он хороший или не очень хороший. Это важно, то есть в каком контексте идет речь, вернее, о чем здесь говорится. Второй текст, опять аналогичная ситуация, первое послание к Коринфянам. Опять речь идет о церкви, друзья, и речь идет о церкви. Первое послание к Коринфянам, 14 глава. 34 и ниже стихи. Несколько, пару стихов мы прочитаем. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят Чему научиться, пусть спрашивает о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Текст, который тоже вызывает немало дискуссий. Хочу обратить внимание на важную деталь. О чем здесь идет речь? О чем Павел пишет вообще не только в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, а в 14 главе, помните? Это глава, о которой сегодня очень много рассуждений. Глава, описывающая дары, проявление даров в церкви. Там дар языка, там дар пророчества. Очень многие вопросы связаны именно с устройством церкви. Важно подчеркнуть, друзья, удивительная вещь, но скажите, пожалуйста, кого больше сегодня? Бабок-гадалок или дедок-гадалок? Извините за улыбку. Если говорить о пророчествах, кого больше, кто больше пророчествует, вы не подскажете? Женщины или мужчины? Это же Коринф, друзья. Это развратный идолопоклонческий город. Вот откуда все это берется. Жрица любви и пророчеств, кто это? Это женщины. И поэтому Павел во свете этого и говорит. То есть это и нас сегодня касается. Сегодня есть определенное движение, в которых есть пророки. Задать вопрос, кого там больше, братьев или сестер, мужчин или женщин? Это все ставит на свои места. Почему больше пророчеств, не подскажете? Потому что им нельзя быть пресвитерами? Нет, не поэтому. Не поэтому, причина в другом. Причина в том, что нарушается этот порядок. Вот о чем идет речь. Жены ваших церквах да молчат. Опять речь идет о порядке. И опять здесь муж рядом, будьте внимательны. Не сам факт, не имеешь права, не молись, ни стихи не рассказывай. Идет речь, муж рядом. Муж отвечает за свою семью. Вот оно где главенство. Муж отвечает. Поэтому здесь явно указывается вот на что, что между мужем и женой должны быть нормальные отношения. Что это значит? Должны быть семейные собрания. Должны быть рассуждения. Это важно, друзья, подчеркнуть. И вот этот момент, что общаться с мужем, опять женщину ставит на ее положение. То есть пойми, христианка, что греховная природа тебя толкает к тому, чтобы ты была выше. Вот это ты призвана понимать. Это не значит, это факт, с которым абсолютно все женщины приходят в этот мир. И для того, чтобы был баланс, опять, смотрите, не позволено это делать. Это не унижение женщины. Опять повторю, если бы мы попали в первый век и посмотрели на первые церкви, с одной стороны, мы бы удивились тому, какое глубокое внимание уделялось Священному Писанию. Вторая вещь, которую мы бы удивились, насколько сильно было вот это мирское наследие. Речь идет о первом поколении верующих. Ну, кто-то из нас в пятом, шестом, кто-то в третьем поколении верующих. Представь себе, что люди жили в языческой среде. И вот это их накопление, да, вот то, как они жили, как они общались, традиции, привычки, поговорки, там жесты, манеры. Они-то, что вырывалось? Ну, чем они жили десятки лет, не так ли? И чем жили их родители? Поэтому вот эти слова, которые мы читаем, они опять явно указывают на то, что, пожалуйста, в церкви должен быть порядок. Интересно отметить, я понимаю, что кому-то на больную мозоль наступлю, но интересно отметить, что, да и мне приходилось бывать не на одном таком христианском собрании, где шум больше всего устраивали. Я не скажу, кто, но вы понимаете. Но это же явно понятно, что действительно, друзья, ну, об этом идет речь. То есть у кого больше желания покомандовать в силу греховной наследственности? У кого? Ну, Писание об этом говорит. Поэтому, чтобы понимали, не надо этого делать. То есть, если хочется покричать, будьте внимательны, кто больше возмущается. Это факт, друзья. Это не унижение кого-то, это факт. И мы обязаны это понимать. Кто, ну, я помолчу, не надо, не буду ввязываться. Кто это чаще говорит? Кто? Братья или сестры? Мужья говорят. Не надо трогать. А сестры, нет, давай пойдем разберемся. Извините, так это в силу греховной наследственности. Так вот для того, чтобы был порядок, не надо. Мужья, вы несете ответственность за ваших жен. Вы несете ответственность. Если ваша жена ведет себя в Доме Божьем неправильно, вы за это отвечаете. Вы за это отвечаете. Если она неподобающе говорит, возмущается, мужья, вы за это отвечаете. Ваша полная ответственность, это не значит, что ее, простите, рукоприкладством заниматься. Не грешите, двойной грех не совершайте. Но говорите, общайтесь, доносите, дорогая, это неправильно. Твое положение неправильно в Доме Божьем. Все-таки, если что-то сказать, ну пусть по-другому веди себя. Итак, здесь не идет речь о том, что она не имеет права, будьте внимательны, вообще стихи рассказывать и так далее. То есть учить в контексте его отношения к мужу. Сиди, я за тебя скажу. Это не дано право. Подчеркну, не идет речь. Если говорить о служении пастора, диакона, Писание ясно говорит об этом служении, кто его занимает. Если говорить об участии в служении, друзья, учить в контексте отношения к мужу. Учить в контексте отношения к мужу. Друзья, я думаю, этого достаточно. Я постарался так пространно коснуться этого вопроса и затронуть другие детали, чтобы картина была более-менее представлена. Итак, если говорить о служении, ясно, друзья, преситель должен быть, диакон должен быть, епископ должен быть. Если говорить о служении, простите, друзья, если Бог призвал, допустим, вот мать, какая-то мама, у нее детки, Бог ее благословил тем, что она настолько прилепила свое сердце к деткам, что отказалась от желания господствовать над мужем. Я так немножко иронизирую, собираю картину. И посвятила себя деткам. И Бог ее настолько благословил, что у нее есть опыт, как передать, как воспитывать деток. Эта мама – готовый преподаватель для воскресной школы. Почему мы хотим? Мы приглашаем мам и пап. Будьте внимательны. Мамы и папы – это лучшие преподаватели, у которых есть свои дети, которые кое на чем обожглись, кое в чем научились. Поэтому их подход к детям будет уже логически максимально правильный. Это не значит, что молодежь не имеет права в этом участвовать. Вы поймите правильно, мы рады, что у нас и молодежь к этому подключается. Но ответственность за вот это развитие несут те, кто имеют детей. Это правильно, друзья, у кого есть семья. Поэтому это нормальное состояние, явление, когда могут сестры тоже принимать в этом участие. Маленький пример. Жили в Азии и посещали одну из церквей 450 километров от нас. 300 километров ехали одни пески. Миль 200. Ни заправок, никаких навигейшнов, ничего. Дорога, пески, верблюды, перекати поле, саксаулы. Все, что ты видишь. И вот проезжая это огромное расстояние, приезжаем в немалый город. Попадаем в церковь, где служение несет сестричка. Потому что братьев нет. Все их служение сводится к тому, что они читают Священное Писание. И никакой проповеди. А церковь живет. Удивительные вещи, друзья. Значит, когда маленькие группы, церковь может жить только чтением Писания. Но если церковь возрастает, но там уже блюда надо как-то более такие шикарные готовить, и нам уже не нравится простое чтение Библии. Вы извините, я немножко иронизирую. Но почему наши деды, на чем вы выросли, бабушки и дедушки, на чем? На проповедях? Не подскажете, пожалуйста, на чем? На чтении Слова Божьего. И вот так, пальцем и вот водит. А, Б, В, и собирает слога в буквы. Вернее, слоги собирает слова. Ну так, такое же было чтение, да. Я слышал дедушек, которые вот так читали. Но это слово меняло их, друзья. Это слово их меняло. Поэтому, понимая, когда мы говорим об этих некоторых вопросах, желая обратить наше внимание, пристальное внимание на Писание, нам не всегда это нравится. Так вот, друзья, если мы говорим о том, особенно старшее поколение, я с большим уважением отношусь к тем, кто действительно сохранил веру, и вот у кого есть сегодня богатый опыт, чтобы передать подрастающему поколению. Друзья, на чем вы выросли? Вот к этому мы возвращаемся. Мы возвращаемся к Священному Писанию. Чем больше его будет звучать в ваших семьях, чем больше его будет звучать здесь, в доме молитвы, тем вера наша будет более крепкой. Потому что вера наша от слышания Священного Писания. Итак, друзья, я думаю, достаточно более пространный ответ постарался предложить. Вот вам настолько так, ну, Бог дал ясность, ведение в этом вопросе. Повторюсь, что данный текст, что молчат и не позволено мучить, не идет речь об участии в жизни церкви. Почему? Потому что сестры наши, являясь такими же членами церкви, как и братья. А церковь созидается при участии кого? Каждого члена. Но если Бог дал дар, стихотворение рассказывать, возможно, пойти помолиться, поддержать кого-то, наставить, обличить. Совершайте это служение. Совершайте это служение. Писание очень много говорит об ответственности, и это созидание церкви. Старицы чем должны заниматься? Вот оно служение. Братья этим не могут заняться. Все, что это ваше служение, старицы. Учите молодых, что делать? Вы хорошо знаете, что надо делать? Чтобы любить мужей, заниматься воспитанием деток и так далее, и так далее. Это громадное служение. Братья не могут его совершить. Учите. Что значит? То же самое слово дидаскы. Учите. Это же служение на учение. Да. Пойти деткам рассказать, провести занятия воскресной школы. Учите. Да. Но когда речь идет, в данном тексте идет речь по отношению мужа. Не учите. Не создавайте эту проблему. В безмолвии. То есть покоряйтесь. Поймите правильно. Ваша греховная природа прорывается. учить жене не позволяю в ее отношении к мужу во время собрания. Вот о чем, друзья, здесь идет речь. А остальное все, пожалуйста, сестры имеют равный статус перед Богом, женщины, сестры, равный статус, они сонаследники. Во Христе Иисусе сестры, братья не выше, сестры не ниже. Это мы призваны понимать. Но в созидании церкви Бог ожидает буквально от каждого прилагать старания в том, что Бог дал каждому из нас. Поэтому развивайтесь, пожалуйста. Благословения вам, Господних, в этом. Друзья, и позвольте, у нас немного есть времени. Страстная неделя начинается. Приглашаю вас к 26 главе Евангелия Матфея. Некоторые мысли хочется предложить. Они будут как раз хорошим фундаментом для того, чтобы сердца наши были настроены к предстоящей страстной неделе. Особенно у нас будет четверг, когда мы снова с вами соберемся для того, чтобы помолиться и вспомнить еще раз страдания Иисуса Христа. Матфея, 26 глава. Мы с вами продолжаем шаг за шагом изучать это Евангелие. Говорили, последний раз прочитали по 38 стих включительно, когда Христос взял с собою, сначала пошли с ним, после вечери Господни, все ученики пошли в сад Гефсиманский. Но затем, для того, чтобы помолиться отдельно, Христос взял только троих, вы помните, Петра, Иоанна и Иакова. Для того, чтобы вместе они его поддержали в молитве и говорили о том, что он шел и начал скорбеть и тосковать. Вот давайте опять 37, 38 прочитаем, а затем уже с 39 несколько стихов ниже. «И взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведея, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, подпобудьте здесь и бодрствуйте со мною». Явно было видно, что Христос, как никто другой, понимал глубину, а тяжесть вот того груза, который он готовился взять на себя. И понятное дело, что если мы знаем, допустим, что нас ждет что-то неприятное, даже операция, у нас не очень хорошее настроение, правда? Но это почти ничего, если говорить о том грузе, который Христос знал, что возьмет на себя. И вы хорошо понимаете, что Христос был полноценным человеком и полноценным Богом. И он понимал, какой груз он на себя возьмет. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он, предвкушая эти страдания в ожидании, он начал скорбеть и тосковать. Потому что он понимал тяжесть этих страданий. И важная, друзья, деталь. Христос просит своих близких, помолитесь со мной. Христос, зная, ученики этого даже не понимали, но он говорит, помогите мне, помолитесь со мной. Поэтому он берет с собой троих учеников. И далее, 39 ниже стихи, давайте мы прочтем. «И отойдя немного, когда он пригласил уже учеников, троих уже с собой, и отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, «Так не могли ли вы один час бодрствовать со мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, дух бодр, плоть же немощна». Позвольте, некоторые думают, что очень серьезное размышление, цены для нас предложить. Смотрите, отойдя немного, некоторые евангелисты говорят, отошел на вержение камня, но здесь... Смысл какой? На то расстояние, допустим, когда человек возьмет средний человек, средний камень, ну, понимаете, то есть вот куда его можно бросить, на какую длину? Вот на такую приблизительно длину отошел Христос. То есть он взял троих учеников, оставил их и пошел молиться один. А они, он нуждался в том, чтобы они вместе с ним, но уже втроем молились. «Я один, а вас трое, побудьте со мной». И то есть можно предположить, конечно, что если едва ли ученики слышали эти слова, которыми Христос молился, Дух Божий побудил Матфея написать, мы понимаем, что именно так Христос и молился, потому что мы воспринимаем Библию как богодухновенное Писание. На 39 стих обрати внимание. «Отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Мы никогда, даже в вечности, я смелюсь это сказать, друзья, мы никогда даже в вечности не поймем глубину страданий Христа. Какой груз Он взял на Себя. Мы этого не поймем. Почему? Мы творение, Он Творец. Это главная причина. Да, мы больше поймем, это точно, я в этом уверен. Но глубину мы не поймем. И вот понимая эту глубину страданий, которые Христос должен взять за всех людей, неудивительно, что вот настолько они его подавили, я не ошибся, не забывайте, что Христос был и человеком, и Богом. Поэтому вот это вот заявление о том, что доминует меня чаша сия, согласитесь, что он хорошо понимал, насколько будет тяжело. И здесь шла борьба, мое предположение, шла борьба, проявлялась и божественная природа, и человеческая природа. Вот это сочетание Божьего с человеческим в одном лице во Христе. Смотрите, человеческая природа страшится, потому что это страшно, друзья. Это страшно. Поэтому есть предположение, можно предположить, что именно человеческая природа побудила его вот эти слова произнести. «Отче, доминует меня чаша сия». Явно видно, что это был достаточно большой груз. Слово «чаша» обычно в Ветхом Завете практически всегда было связано со страданиями. Поэтому неудивительно, что такое выражение, оно нам не совсем понятно, нам требуется объяснение. Для еврея чаша – это нормальное состояние, когда идет речь о чаше. Чаша беззакония, чашу гнева, в откровении чаша, чаша изливается. То есть понятно, что вот для еврейского слуха чаша связана была со страданиями. Поэтому хоть Матфей здесь не говорит «чашу страданий», но идет речь о страданиях. «Отец мой, доминует меня чаша сия». Повторю, что мы в вечности не поймем глубину страданий. Поэтому неудивительно, что Христос понимал эту часть, Господи, доминует меня Отец, доминует меня чаша сия. Но дальше, то есть он-то понимал, что его ожидает? Да. Но дальше говорит слова, да будет воля твоя, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Друзья, это очень сильное заявление. Это очень сильное заявление. Смотрите, интересная деталь. Мы попадаем в какие-то трудности и обращаемся. Братья и сестры, церковь, прошу помолиться, что Бог послал мне исцеление в этом, что Бог меня от этого избавил. Скажите, мы знаем волю Господню? Я не знаю. Я не знаю волю Господню. Я знаю, допустим, что Бог послал мне трудность. Я точно знаю, это факт для меня. Но что Бог желает для меня, я не знаю. Друзья, способны ли мы, брат проповедовал, читал текст Писания, в нас должны быть такие же помышления, какие во Христе Иисусе. Мы понимаем, что тяжело, но мы не имеем права, может, слишком смелое заявление, но это так, мы не имеем права говорить, Господи, сделай, как я хочу. Сделай, как я хочу, мы не имеем права этого делать. Почему? Потому что Христос этого не делал. Он понимал, что тяжело, но он понимал, что Бог не ошибается. И все, что он делает, делает только ко благу. Так об этом Павел пишет в послании к римлянам. Любящим Бога все содействует ко благу. Способны ли мы, друзья, когда нас постигли какие-то тяжелые испытания, открывать, мы это можем, открывать наши желания, так? Открывайте желания, мы это делаем. Господи, хочу, чтобы ты послал выздоровление, чтобы помог мне найти работу и так далее, это нормально. Но, друзья, это всегда будет правильно сказать так. Потому что мы будем в этом случае выполнять Писание. Отче, да будет твоя воля. Я понимаю, что это очень тяжело сказать. Но верующий человек, если он понимает, что в нем должны быть такие же чувствования, то есть помышления точнее, он будет это делать. Коротко, друзья, позвольте привести пример. Как-то я его приводил. Существует письмо такое, которое написала мать Кондратия Федоровича Ролеева. Был такой политический деятель царской России, один из декабристов так называемых. Это письмо, которое заставило очень многих волноваться. Мать пишет. Я не помню, простите за неточность, это был четвертый или пятый сын Кондратий, Коня, так его сокращенно ласково называли. Дети, которые рождались в этой семье, умирали от странной болезни. Родится, умрет, родится, умрет. И когда родился Коня, Кондратий впоследствии, то мама молилась, Господи, дай ему жизнь, дай ему жизнь. Она не была протестанткой, в данном случае это не играет никакой роли, потому что не только протестанты получают спасение. И когда сын ее заболел такой же болезнью, какой заболевали и предыдущие дети, сыновья, я как мужчина никогда не испытаю этого состояния, и я это знаю. Это способна испытать только мама, которая хоронит своих детей. И тем более не первого. Я не хочу играть на эмоциях. Это неправильно. Но истина в чем заключается. Когда мать, увидев, что опять вот этот сын, хриплый такие, он должен умереть, потому что точно так же умирали предыдущие дети, она стала вопить к Богу. ночами лежала на полу перед его кроваткой. Господи, дай ему жизнь, дай ему жизнь. И вот в этом глубочайшем горе лишилась сна, лишилась питания и просто сама чахла. И вдруг во время одной из молитв она слышит голос. Женщина, ты не знаешь, чего ты просишь. Она встрепенулась. Не проси жизнь для твоего сына. Это описывает мать. Потом уже, когда все произошло. Во что бы то ни стало, дай жизнь моему сыну, сохрани. Женщина, остановись, ты не знаешь, чего ты просишь. Я хочу, чтобы мой сын был живой. Коротко сокращая, вот этот ангел, которого Господь послал этой измученной горе матери, он говорит, я тебе сейчас для того, чтобы тебя остановить, покажу картину, как будет развиваться жизнь твоего сына, если он останется живой. И подводит ее, это видение, подводит ее к первой комнате и говорит, остановись, женщина, остановись. Если вот то, что ты будешь видеть, увидишь до конца, то уже потом ничего уже нельзя изменить, оно обязательно избудется. Подводит ее к первой комнате и говорит, остановись, и говорит, нет, я хочу видеть. В первой комнате она видит сына своего, уже здоровый, бегает, играет маленький мальчик, уже никаких признаков болезни. Безусловно, это сердце матери обрадовало. Подводит ко второй двери и говорит, женщина, опомнись. Нет, я хочу, чтобы мой сын был живой. Показывает вторую комнату, там сын ее уже учится, получает очень блестящие оценки за свою успеваемость. Но, безусловно, тоже сердце матери радует. К третьей двери, мать, остановись, женщина, остановись. Нет, я хочу видеть. Она видит его, что он в кругу, по-моему, в Северном обществе был, насколько помню, было Южное и Северное общество декабристов. Но уточните, кто знает хорошо историю. И он во главе этого общества, он уже подает там какие-то сигналы, давайте что-то сделать, царя свергнуть, прямо как сегодня на Украине, что-то похожее, видимо, происходит. Вот. И когда он подводит уже, там видно, что они заговор делают, и мать, уже подходя, говорит, последняя дверь. Вот если сейчас то, что ты увидишь, вернее, если ты увидишь, что за этой дверью, ничего уже не поменяется. Остановись, женщина. Нет, я хочу видеть. Открывается дверь, сын на виселице. И все, она пришла в себя, все, сын уже никаких хрипов, и все стало выполняться так, как было показано. Приходит время, когда сын не очень порядочно себя вел, и папа его, который был большим военным начальником, он служил в армии, но решил, не папа, а дядя его, который, по-моему, полковником был, решил его остановить и говорит, не делай этого, я тебя собственноручно расстреляю. Ну, за безобразие, которое он делал в армии. А он так охмульнулся, говорит, кому надлежит быть повешенному, того не расстреляют. А мать ему ничего не говорила про это. И вот когда уже все это произошло, мать видела распятие, не распятие, а повешение своего сына, вот тогда глубокий вопль вырвался из ее груди. И именно вот эта картина ужасная, которая прошла пред ее глазами, заставила ее написать это письмо. Матери, когда вы молитесь, всегда говорите, «Да будет воля твоя!» Это хочется адресовать не только к матерям. Маленький пример – это история, друзья. Эта история пусть заставит сегодня нас трепетать перед Господом. Если Господь посылает какую-то трудность, поверьте, не потому, что мы ему не понравились, или понедельник, дождик пошел, у него плохое настроение. Нет. Все, что Бог делает, Он делает любящим Бога для блага. Если посылает какую-то боль, какое-то страдание, забирает кого-то из жизни, друзья, это не потому, что Он решил с нами счеты свести. Дай Бог, чтобы вот это размышление «Да будет воля Твоя» помогало нам правильно относиться ко всем трудностям, с которыми мы соприкасаемся. Отче Небесный, по Слову Твоему мы открываем желание свое, мы так стараемся молиться в церкви. Это наше желание, чтобы Ты послал выздоровление нашей сестре, чтобы Ты избавил от этого, чтобы послал работу. Это правильно. Писание говорит, открывайте желание перед Ним. Но вместе с этим Христос, как Тот, в Кого мы верим, Тот, чье имя мы носим, учит нас. Его страдания, поверьте, в миллионы раз превосходят страдания всех нас вместе взятых. И Он, понимая глубину страданий, говорит, «Отче, да будет воля Твоя». Это глубокое смирение пред Господом. Поэтому для нас это очень важно, друзья, страстная неделя, страстной четверг. Мы будем размышлять о страданиях Христа. Поверьте, завтра пойдем на работу, пойдем учиться. У нас сразу будут встречать трудности, друзья. Поверьте, это будет. Вот этот пример Христа пусть останется у нас. Господи, доминует меня чаша сия, но да будет воля Твоя. Умом понимаю, что тяжело, но верой воспринимаю, что правильно будет так, как Ты этого хочешь. Пусть вот эти слова Христа будут для нас утешением. Несколько слов по последним стихам, 340 стих. «И приходит к ученикам, и находит их спящими, говорит Петру, не могли ли вы один час бодрствовать со мною?» Почему интересно? Говорит, «вы», обращается к Петру. Говорит, «вы не могли бодрствовать», обращается к Петру. В чем дело? Я думаю, что вы согласитесь с размышлением. Потому что первый Петр стал бить себя в грудь, «я от тебя не отрекусь». Поэтому говорит, Петр, это же твоя смелость была. Здесь не об отречении идет речь, а об одном. Помолись, помоги мне. Ты даже этого простого не смог сделать. Христос не упрекнул. Здесь не идет речь об упреке, друзья, об унижении, о сарказме. Идет речь о глубоком сожалении. Вы же, друзья мои, я же вас попросил, помолитесь. А вы этого не сделали. И дальше объясняет одно. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Всегда, друзья, мы впадаем в искушение, потому что плоть проявляет себя. Мы впадаем в искушение, потому что плоть всегда нас туда тянет. Но Христос дал золотые слова нам, читателям Библии, чтобы мы понимали, что плоть искушение можно победить чем? Кто с плотью борется всю жизнь? Дух. Дух борется с плотью, они противятся, они никогда не примирятся. Дух побеждает плоть. Поэтому, друзья, когда будут проявляться искушения, ответ один, что необходимо делать? Ни много, ни мало, молитесь. Поймите правильно, что это проявление плоти, это желание сделать свое. Но в каждом из нас, в каждом верующем всегда есть сила победить эти искушения. Это сила в вашем духовном человеке. А тому, кто действующую в нас силою, может сделать больше, чем мы молимся и помышляем, тому слава во веки веков. Пусть будет, друзья, так. Помните, начнется неделя, последняя неделя перед пасхальными событиями. Много будет искушений. Поймите, откуда идут эти искушения. Поймите, что всегда у нас есть возможность победить эти искушения. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Вы должны помнить, что тело, плоть всегда толкает нас к искушению. Но у каждого из нас есть сила победить. Итак, две очень важных мысли. Отче, да будет воля Твоя. Вторая мысль. Бодрствуйте и молитесь, чтобы победить искушение. Вот с этими пожеланиями Священного Писания мы преклонимся, помолимся Богу нашему. Аминь.